Михаил Иванович Пыляев. Старый Петербург. Читает Игорь Гмыза. От автора. В настоящей книге собраны сведения об истории и жизни Петербурга в конце XVIII и начале XIX столетия. Источниками для нашего труда служили не одни только русские и иностранные сочинения, подробно указанные в конце книги, но и из устные рассказы петербургских старожилов. Глава первая. Петербургский край до основания столицы. Ланскрона. Новгородские погосты в пределах нынешнего Петербургского уезда. Дубовые леса на островах. Прозвища первых новгородских поселенцев. Клады. Торговый город Ниншанс. Шведские фермы в черте нынешней столицы. Насильственные меры против православия. Племя Водь и идолопоклонство. Взятие Ниншанса. Пленные шведы. Охта. Основание Санкт-Петербурга. Пути и дороги к возникающему городу. Первое строение. Усиленное заселение города. Жилище поселенцев. Рабочий день Петра I. Дворцы сановников царя. Улицы. Летний сад. Адмиралтейство. Первый корабль «Полтава». Численность Петровского флота. Адмиралтейство в последующей эпохе. Перестройка здания Адмиралтейства при Александре I. С первых лет существования Древней Руси местность, где лежит теперь Петербург, входила в состав обширной Новгородской области. Летописец Нестор говорит, что по Неве ходили новгородцы в Варяжское море, а там и до Рима. В 1300 году, в самый Троицын день, на берега Невы приплыл с войском и с итальянским архитектором, присланным от самого папы, шведский маршал Торкель, и основал там крепость Ланскрона, венец края, на месте, где теперь стоит Александро-Невская лавра. Такое опасное соседство шведов сильно встревожило новгородцев, и не прошло года, как на призыв последних прибыл из Суздаля великий князь и уничтожил шведское поселение. В летописях находим, что в 1348 году двинулась против Орешка шведская флотилия под предводительством короля Магнуса. Войдя в устье Невы, король остановился на Березовом острове, нынешняя петербургская сторона, и отправил оттуда гонцов в Новгород о присылке философов для препирательства о вере. Более 200 лет после того новгородцы владели этой местностью. В обыскных, платежных и оброчных книгах XVI и XVII столетий находим, что вся местность, лежащая узкую полосою по обеим сторонам Невы, вплоть до Финского залива, составляла погост Спасский и Городенский и была присуд или округ ведомства города Орешка, Шлиссельбурга. Все же острова, составляемые протоками Невы при ее устье, у новгородцев носили название Фомения от испорченного финского слова «таминен» — дубовы. Вероятно, в старину в здешних лесах дуб составлял редкость. На петербургских же островах он встречался во множестве, о чем свидетельствуют еще до сего времени растущие на Елагином и Каменном островах 500-летние огромные дубы. Из книг новгородских видно, что в волости государевой на Фомине состояло пришедших в запустение 35 обш или 525 десятин пахотной земли. Обжа — единица площади для поземного налога, равнялась площади земли, вспахиваемой с помощью одной лошади в течение одного дня. Вот прозвище русских жителей, обитавших в пределах нынешнего Петербурга. Вергуцыны, Гаврилкины, Звягины, Мишкины, Амельяновы. В отказных и обыскных книгах 1587 года сказано: «В прошлых годах ореховский наместник и воевода князь Богдан Гагарин послал Будашева на государеву службу в подъезд под немецкие люди в Ижерский погост. И тут взяли его в полон немецкие люди свейские». Там же написано: «Усадище, где живал суббота похабные на Неве реке, на пороге, двор выжгли немецкие люди, как шли под орешек». Об исторической былой жизни этой местности тоже свидетельствуют найденные в земле в разные времена серебряные монеты, битые в VIII и XI веках. Так, в 1797 году в Галерной гавани вырыт был котелок с монетами, битыми около 780 года. Одна из этих монет, доставленная С.М. Усову, была выбита в правлении третьего халифа аббасидов, Мегди. В 1799 году при истоке Невы найден был сосуд с серебряными монетами арабскими. В 1809 году на берегу Ладожского озера рыбак отрыл в земле целую бочку серебряных куфических монет весом несколько пудов. Вот как описывали эту находку газеты. «Крестьянин госпожи Бестужевой в 12 верстах от устьев Волхова увидел однажды, что дерево, к которому он привязывал свой челнок, вырвано бурью. Желая прикрепить челн к корням дерева, он заметил, что земля под ним подмыта и унесена волнами. Вглядываясь, он поражен был изумлением, увидев вдруг множество серебряных монет. При осмотре он увидел, что здесь была закопана бочка денег, и дерево посажено над нею, как знак для отыскания. Дважды должен был крестьянин возвращаться на своей ладье для перевозки клада в деревню. Скоро о находке проведала земская полиция и помещица. Крестьянин должен был часть возвратить и отдал 7 пудов серебра, оставив, вероятно, при себе большее количество, потому что через несколько лет выкупился сам и, выкупив семью, переехал в Тихвин, купил там дом и завел торговлю. Клад этот, к сожалению, перешел в плавильные горшки». В 1616 году знаменитый шведский полководец Яков де Лагарди представил королю Густаву II Адольфу, что недурно было бы возобновить крепость на Неве и заложить город при устье Охты. В обыскных книгах 1586 года говорится: «Пустошь, Корабельница, Верхняя Ахкуя и Нижняя Ахкуя», то есть Верхняя и Нижняя Охта. По-фински река Охта называется Охайоки. Мысль де Лагарди была осуществлена только после утверждения Столбовского договора 27 февраля 1617 года. И вскоре после того, в 1632 году, шведы поставили, где находился некогда русский торговый городок Ниен, разграбленный и опустошенный в 1521 году морскими разбойниками, новые укрепления — Ниен-Шанс. Русские называли это место Канцы. По словам современников, в Ниеншансе было много превосходных пильных заводов, и там строились хорошие и красивые корабли. Помимо шведского, финского и немецкого прихода, в нем находился и православный с церковью. От Ниеншанса ходил паром на левый берег Невы, к лежащему здесь русскому селению Спасскому, названному на шведской карте также Сабиною, и находившемуся там, где теперь Смольный монастырь. Миллер говорит: «Не один Любек, но и Амстердам стал с Ниеншансом торги иметь. Водяной путь оттуда до Новгорода весьма тому способствовал. Словом, помалу и российское купечество в Ниеншанс вошло и привело сие место в такую славу, что в последние годы один тамошний купец, прозванный Фризиус, шведскому королю Карлу XII в начале войны с Петром Великим мог взаймы давать немалые суммы денег. за что после пожалован был дворянством, и вместо прежнего дано ему прозвище Фризингейм, и учинен судьею Вильманстранде. Ниеншанс вскоре после отстройки выгорел почти дотла. На том месте, где теперь раскинулась столица с ее окрестностями, по шведскому плану, составленному в 1676 году, известно около 40 населенных местечек. Вот некоторые из этих мест. Где теперь Невская лавра, местность названа Рихтиова. Местность между Невой и Мойкой носит имя Усадисасари. Сабола показана в нынешней рождественской части. Где кладбище Волково, местность названа Антолала. Выборгская часть Петербурга названа Ависта. Между Мойкою и Фонтанкою место названо Перикасари, то есть земля, смешанная с навозом. Старинное имя реки Фонтанки забыто, но есть основание, что имя Кеме принадлежит Фонтанке. Слово «кеме» значит по-фински «крутобережье». Деревня Кеми-Йоки находилась до основания Петербурга на левом берегу Фонтанки, около теперешних казарм Измайловского полка. Прилежащий к петербургской стороне Аптекарский остров на карте 1676 года написан «Корписари» и удерживает и по сейчас свое древнее имя на речке Карповке. По-фински «корпи» — необитаемый пустынный лес. Имя «голодай» происходит от финского «халова» — ивовое дерево. По новгородским записям «голодай» назван «галевой». Лахта — по-фински «лахти» — залив. На месте нынешней Гагаринской пристани была Враловцина деревня. У прачечного моста в нынешнем летнем саду — Парвушина или Кононова, Мыза и так далее. Существующий теперь перевоз от Смольного на Большую Охту остался неизменным с 1676 года. Известно, что русский язык был довольно распространен во время шведского владычества. Король учредил даже в Стокгольме русскую типографию с целью печатать и распространять между православными жителями Карелии и Ингерманландии лютеранские духовные книги, частью в русском переводе, а частью на финском языке, но все же напечатанные славянскими буквами, как более известными православному духовенству. Позднее шведское правительство приняло насильственные меры против православия и стало склонять насильно вступать в лютеранскую веру. Все эти насильственные меры произвели между православным народонаселением Ингерманландии сильное неудовольствие, особенно племя Водь оказало большое сопротивление. И многие обратились с жалобами к русскому правительству, которая путем дипломатических сношений потребовала соблюдения условий мирного договора касательно свободы веры в уступленных Швеции областях. По словам летописцев, в XVI веке в Водской и Жорской земле многие держались крепкого язычества. Так в некоторых местах существовали скверные мольбища идольские, поклонялись лесам, горам, рекам, приносили кровные жертвы, закалывали собственных детей и так далее. Новгородский архиепископ Макарий прилагал большие старания об истреблении язычества. Посланный им инок Илья порубил и сжег священные рощи, потопил обожаемые камни и много разорил злых обычаев, как говорит летописец. В числе таких языческих святых мест долго считалось место в 10 верстах от Петербурга Парижской дороги, где стояла большая липа, ветви которой переплелись со стволами ближайших дерев так, что составляли природную беседку, в которой нередко и Петр Великий отдыхал. На этом месте собирались и жорки на Иванов день и проводили ночь при большом огне с плачем, пением и пляской. В конце собрания здесь сжигали белого петуха, делая заклинание. В апреле 1703 года русские войска под командой Шереметьева обложили Ниеншанс. Сам Петр I принимал участие в осаде. Город сдался Шереметьеву 1 мая и был переименован Петром в Шлотбург. Спустя 11 лет после осады ездил осматривать его нарочно мекленбургский посланник Вебер и нашел там только несколько развалин, глубокие рвы, колодцы, подвальные ямы. Все же строительные материалы из разрушенных домов пошли на постройку петербургских зданий. После взятия Ниншанса большая часть жителей уведена в плен. Незамужние женщины, по словам Вебера, поступили в услужение к царице и придворным дамам и впоследствии времени выданы замуж. В 1714 году поселились в Ниншансе новые жители, высланные по указу Петра из других городов Российской империи. Большая часть таких жителей были плотники. Многие из них завели торги лесные. Поселились они на том месте, где раньше было шведское строение, по берегу вниз Невы реки. Другие построили себе дворы повыше города, на том месте, где было шведское наружное крепостное строение. Слобода — это теперь Малая Охта. Остатки же города Ниншанса приходятся между Большой и Малой Охтой. Первое известие о построении Петербурга находим в ведомостях 1703 года. Его царское величество по взятии Шлотбурга в одной миле оттуда, ближе к Восточному морю, на острове новую и зело угодную крепость построить велел. В ней же есть 6 бастионов, где работали 20 тысяч человек, подкопщиков, и тое крепость на свое государское именование прозванием Петербургом обновите указал. Земляными работами занимались пленные шведы, а также присланные из внутренних губерний как русские, так и татары, калмыки и другие инородцы, разделенные на две категории. Казенные рабочие получали только пищу, а вольные и плату по 3 копейки в сутки. По недостатку землекопных орудий и других инструментов большая часть работ производилась голыми руками, и вырытую землю люди носили на себе в мешках или даже в полах платья. Государь положил первый камень постройки 16 мая 1703 года, в день Святой Троицы. Вот предание об основании города. Петр I, осматривая остров, взял у солдата вагинет, штык, вырезал 2 дерна и, положив их крестообразно, сказал: «Здесь быть городу». Затем, взяв заступ, первый начал копать ров. В это время в воздухе появился орел и стал парить над царем. Когда ров был выкопан около 2 аршин, в него поставили ящик, высеченный из камня. Духовенство этот ящик окропило святой водою. Государь поставил в него золотой ковчег с мощами святого апостола Андрея Первозванного. После того царь покрыл ящик каменную доскою, на которой была вырезана следующая надпись: «От воплощения Иисуса Христа 1703 мая 16 основан царствующий град Эс-Петербург великим государем, царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем всероссийским». Затем государь приступил к обложению другого раската. Здесь было сделано из 2 длинных тонких берез, воткнутых в землю и связанных верхушками, нечто вроде ворот. Парящий над островом в это время орел спустился с высоты и сел на этих воротах. Ефрейтор Одинцов снял его выстрелом из ружья. Петр очень был рад этому, видя в нем доброе предзнаменование. Перевязал у орла ноги платком, посадил себе на руку и, сев на яхту с орлом в руке, отплыл к Канцам. В этот день все чины были пожалованы столом. Веселье продолжалось до 2 часов ночи при пушечной пальбе. Островок, на котором Петр создал крепость, назывался Енисарий, то есть Зайчи. Вместе с этим государь предназначил быть и городу на соседнем острове Ковисарий, Березовом, а на другом острове Хирвисарий, Оленьем, где теперь Биржа, воздвигнул батарею. Спустя год на этом мысе, называемом Стрелкою, были построены первые ветряные мельницы, а затем летом здесь сжигались увеселительные огни или фейерверки. 22 июня 1703 года вся гвардия и полки, стоявшие в Ньиншанце, перешли в крепость, где 29 июня, в день святых Петра и Павла, и был отправлен банкет уже в новых казармах.